Имя народной артистки Советского Союза Татьяны Ивановны Пельцер хорошо знакомо миллионам зрителей театра и кино. Татьяну Пельцер любят и ценят люди разных возрастов и профессий, потому что ее добрый, жизнеутверждающий талант всегда находит отклик в сердце человека. Она рассказывает нам со сцены истории человеческой жизни, веселые и грустные, полные озорного юмора, гротесковые, неожиданные, лирические и драматические. И что бы она ни рассказывала, утверждая или обличая, во всем проявляется ее активная и своеобразная актерская индивидуальность. Она переиграла множество ролей, но особенно интересны и привлекательны созданные ею подлинно народные образы, близкие ей по духу и подсмотренные в самой гуще житейских событий. Именно эта замечательная особенность актрисы как нельзя лучше воплотилась в роли тетки Паши в инсценированном рассказе Федора Кноры «Кораблевская тетка». Однажды, получив от старой тетки очередную открытку с поздравлением, Сергей Федорович Апахалов решил, что все же настала пора ее навестить. Когда он приехал в Кораблевскую слободку, шел дождь, было темно. Подойдя к маленькому домику, он постучал в дверь.
Да что ж вы там под дождем мокнете? Входите скорее. Дверь-то не заперта. Эх, птичка, да ведь ты будто из болота выполз. Ну-ка, скидывай скорее свою хламиду, вешай ее сюда. Ну, марш в кухню, там у плиты просушитесь. А вы ко мне, что ли, или так от дождя забежали?
Да здравствуйте же, тетка Паша.
Постой. Постой ты. Кто ж такой будешь-то? Ты, птичка, что-то вырос уж очень, наверное, а? Такого здоровенного-то я и не помню. Кто приехал? Сережка. Я от старой скворечницы не узнала сразу, а ведь ты не изменилась нисколечко. Иди, поцелуй. Да что ты, заболеть решил, что ли? Снимай сапоги, сейчас же все до нитки без разговоров. Ну, рассказывай теперь все про себя, я буду слушать. Женился-то наконец? Нет?
Нет.
Это почему же? Пора. Тебе сколько лет-то? Я ведь уж не помню.
Да, к полсотни подъезжаем, тетя.
Ну, что ты это выдумываешь-то? Откуда это вдруг? Ты ведь вот какой был совсем недавно. Раз я не помню. Отчего ж ты, однако, все? Не женишься?
Да вот так оно уж получилось.
Ну, ведь это когда был-то? Сколько лет прошло? Другую какую-нибудь мог найти? Или нет?
Нет.
Вот она. Ведь все наше упрямство. Упрямство.
Очень может быть. Да ты, тетка, вот тоже замуж не собралась?
Замуж. Я, птичка моя, в приют с 18 лет воспитательницей поступила. И в какой? Фабричный, благотворительный, в Кораблевской слободке. Малейн отслужили, сунули мне на руки 67 птичек этих сироток. Одному 7-й годок, другому 15-й, который еще в куклы играет, который уже водку научились пить. И все разутые, и есть хотят. А смету приют, кто сколько пожертвует. Где мне тут с мужем возиться было, что ты? Я как в этот омут попала, так и на всю жизнь. Ну, если напился, карточки надо посмотреть. Ты ведь у меня не видал многих. Вот это тетя Вера, помнишь?
Нет.
Ну, Лукашина. Муж ее высокий, здоровый такой. Студенческие песни пел басом. Его при царе в Сибирь сослали за беспорядки. А вот это не узнаешь?
Нет.
Это ты сам и есть.
Ну, хорошо. Только который же, собственно, я? В мятых штанах? Или вот этот, что арбуз лопает?
Конечно, арбуз. Сразу догадаться можно. Все сели сниматься, как люди, а ему хоть по-глупому, да по-своему надо. Вот в арбуз по уши впился. Одна корка и получился. Безобразник.
А это позади стоит мама.
Спасибо, хоть мать узнала.
А это кто? Не та Соня, которая мне к празднику открытки пишет?
Ну, что ты? Это же моя Клава.
Клава?
Севрукова, Клава. Она тебе ровесница. Надо тебя к ней сводить. Соня, не спишь? Ну, не притворяться у меня.
Сплю.
Ты как смеешь, чертенок, не спать?
А кто к нам приехал?
Ну ладно, покажись, поздоровайся. Сережа к нам приехал.
Добрым утром.
Петрушка. Не петрушничай.
Вы, значит, наше поздравление получили, да?
Да.
Хорошо. Тетя Паша, я тоже хочу чай со всеми вместе пить.
Ну, с чем хочешь пить, безобразница?
А можно мне чай не пить?
Ну, хватит фокусов. Спать. Без разговоров. И тебе спать, Сережа. Всем спать.
Утром за чаем, когда Сергей похвалил пирожки с горохом, тетка Паша подозрительно на него взглянула.
Небось, все врешь. Нарочно хвалишь, чтобы подольститься. Или вправду нравится? Ну так, это Соня печет. Я кухарка никудышная, всю жизнь такая была, да с меня и спросу нет. Холостяк.
Ходики твои молодцом, а эти вон висят, не ходят, испорчены.
Почему это им надо портиться? Пугаешь только. Идут прекрасным образом. Чужие. Я и не завожу, чтобы не попортились.
Ну, чудачка. Да от завода часы разве портятся?
Как это так? Колеса вертятся, и зубчики цепляются, значит, портятся. Каждая вещь портится.
Ну, все-таки лет на 20-30 хватит.
Так они на хранение-то у меня тоже не со вчерашнего дня. Мне уж давно их Марков оставил. Как еще на фронт ехал. Вот каких пор. Часы целые, а Марков, я думаю, так и погиб, бедняжка. Конечно, никогда нельзя, наверное, знать, но у меня теперь мало надежды осталось.
И никаких вестей?
Открытку только одну из Уфы прислала, и с тех пор ничего.
Из Уфы? А ты сказала, на фронт?
Конечно, на фронт. Ну, не в Уфу, так куда-то под Уфу. Что ж тут такое?
Ой, тетка, ты что-то путаешь. Не было никакого фронта ни в Уфе, ни под Уфой. Откуда ты это взяла?
Это под Уфой-то не было?
Конечно.
Да ты сам плохо знаешь. Ты что же думаешь, я ребятам из истории рассказываю, а сама путаю? Нет, птичка, тетка Паша еще память не решилась.
Тетя Паша, да ведь это только в гражданскую войну было под Уфой.
А я тебе про что говорю? Маркс-то с Колчаком ехал воевать, а ты не поймешь все никак.
Ну-ну... С тех пор они у тебя так и висят.
Висят?
А как мы их продать хотели? Вот при фашистской оккупации, когда голод наступил.
Ой, хотел продать. Да, хотела. Ребята голодные, и дать им нечего. Думаю, пойду на базар, продам и променяю на хлеб. Буду старой негодяйкой перед Марковым. А все мне думается, только я их со стенки сниму и на рынок отнесу, тут сразу и Марков вернется. Ну, как я ему в глаза посмотрю? Ну, Мотька, к счастью, все дело устроил. Стали ребятам хлеб доставлять. Так часы остались.
После завтрака по дороге на текстильный комбинат Сергей Федорович надумал поговорить с теткой Пашей о цели своего приезда.
Ну, тетка, вот значит, Ты так и живешь. Так и живешь.
Так и живу.
Тетя Паша, давай поговорим с тобой, не откладывая. Не люблю я, когда нерешенные дела у меня висят на душе. Есть у меня к тебе разговор.
Знаю, предупреждала же. У меня свой разговор к тебе есть. Скажи мне коротко и честно. У тебя на работе случились какие-нибудь неприятности? Так не виляй. Ну?
Неприятности бывают, конечно. Но бывает и хорошее. Итог, в общем, положительный, я считаю.
Ты меня зубок не заговаривай, по совести скажи. Может быть, тебя сняли, а? Я знаю, ты, парень, в душе честный, на постыдное дело не пойдешь. Однако бывает, ошибся или не справился, а? Я тебя не допрашиваю, не думаю, но если ты заработался, остался не у дел, как говорится. Сереженька, ты слушай меня, поживи у меня, сколько поживется. Потом справишься, отдохни уже, можешь опять за дело приниматься, все наверстаешь. Еще покажешь, на что ты способен. А? Я же чувствую, почему ты все тишину к нашу хвалишь. Ну, ты поживи в тишине. Если ты насчет денег, так не думай об них даже. С деньгами мы управимся. У меня пенсия. Потом еще на комбинате я получаю то, что... Да потом еще этот... Мукасеев. Чудак такой. Мне все присылает каждый месяц. Это, какой это Мукасеев, это который тут у меня в войну раненый прятался в комнате, его гестапо искала. Я его так ругаю, чтобы не смел больше присылать, а он все присылает, и я, знаешь, беру. Я Карасевому отсылаю. У Нины муж умер, ребят пятеро. Так я ребятишкам посылаю на гостинцы. А я старый, знаешь, рада буду, если ты останешься у меня, очень рада. Ты все-таки родной.
Разговора, собственно, не получилось, и Сергей отложил его на другой раз. Тетка вела Сергея на комбинат, чтобы познакомить с Клавой. С той самой Клавой, которую тетка Паша взяла на воспитание из приюта лет 40 назад и которую он знал в далеком детстве. Когда открылась дверь с надписью «Директор комбината» и навстречу им из-за стола поднялась миловидная женщина, Сергей понял, что это и есть теткина Клава.
Даже утешительно. Наконец-то на настоящего племянника посмотреть. А то у тетки тут по поселку племянников, племянниц, внучат. Вроде меня ни одна сотня ходит.
Да, только и слышу. То Соня, то Мукасей, то Клава, то Мотька.
А какой еще Мотька? Это я что-то не помню.
Как какой? Ну, Мотька, который в пекарне работал.
А, с хлебзавода. Она вам это рассказывала?
А что тут рассказывать?
Да вам она, наверное, вообще-то ничего не рассказывала. Ну, ясное что? Дело, ну ничего.
Ну, пожалуйста, Клава. Зачем это? Мое дело какое? Возиться с ребятишками. Это она хочет про то время, про фашистскую оккупацию. Детских садов, конечно, не стало. Матери на работу гоняли. О мужчинах и говорить нечего. А ребят куда девать? То одна приведет до вечера оставить, то другая. А то и сами приходили. Набралось штук 10 бесенят. А после даже и до 30 доходило. Ну, мы с ними и пойдем в рощу гулять. Пока матери на работе, или вообще до вечера. Гуляем в нашей роще, сядем в кружок, песни поем, в игры играем, книжку почитаем вслух, басню учим, или новую песенку, тем более у меня голос природный.
Новые советские песни учили, и 1 мая в роще праздновали, да еще и кормили к тому же.
Ну уж, матушка, это ж ты такие глупости говоришь. Чем это я их кормить могла? У самой ничего не было. Вот раз про Мотьку разговор, так это правда. Мотя, он на фабрике пекарни работал. Я к нему пришла и говорю, так и так, Мотька, ребята голодные, не знаю, какой ты сейчас есть человек. А мальчишка ты был довольно вредный, но все-таки кажется честный чертенок. Совесть у тебя осталась немножко. Сколько было, столько, говорит, и осталось. Ну, тогда доставай нам хлеба, ребят, кормить. Он отвечает: тетка Паша, а вы представляете себе, какой тут каторжный контроль фашисты устроили. Что даже на месте куска хлеба съесть нельзя, не то что вынести. А ребятам-то, я говорю, ведь какое дело до твоего контроля-то? Они есть хотят. Ты как-нибудь сделай потихоньку. Монька тогда говорит: ладно, тетя Паша, если я начну в одиночку каждый день у них брать, то меня тут же в гестапо стащат и к стенке поставят. Надо мне с товарищами сговориться. С тех пор каждый день они то две, то три буханки хлеба доставляли. Как то ж там, через забор, что ли, то какой-то колясочки детской вывозили, уж не знаю. А ребятам каждый день куску хлеба всегда было.
А что, и никто тебя не тронул, то есть, Паш? Ведь видели же вас, как вы в рощу ходили и так далее.
Да не тронули, потому что знали. Кто тетку тронет, долго не проживет. Все равно убьют.
Пожалуй, правда, что ты думаешь.
Поздно вечером, когда Сергей уже лежал, в комнату тихо вошла тетка Паша и присела возле него.
Весь день провозилась, и поговорить было некогда. Да, так вот мы и живем. А ты бесстыдник, Сережа. Разве так делают, а? Зачем тетку старую переконфузил? Я ведь сама у тебя стесняюсь спросить. Думаю, у тебя правда неприятности какие-нибудь. А ты ничего не скажешь. Ой, бесстыдник.
Вот уж ничего не понимаю.
Ложись. Клава и та про тебя больше знает. Я Клаве говорю про тебя, она надо мной хохочет. Я говорю ей, откуда ты знаешь-то? Она говорит: тетка, я все газеты читаю. Ведь он заслуженный человек твой, Сережа. И тебе это не стыдно, здоров, так конфузить? Но о чем со мной давеча поговорить-то хотел?
Да, по правде говоря, ведь я за тобой приехал. Звать тебя со мной жить. Думал, понимаешь ли, что тебе лучше будет со мной. Все-таки не одна. Большой город и так далее. Не поедешь, чувствую.
Ты только не обижай, Сережа. Спасибо тебе большое. Ну, сам понимаешь.
Как не понять? Все понял. Попусту не стану уговаривать. А ты хоть посиди со мной немножко. Давай о жизни с тобой поговорим.
Посижу. Я посижу, а ты засыпай потихонечку. Ладно?